«Обратно куда, лейтенант?» — наконец спросил Крази.
«К кораблю, сэр».
«Вы полагаете, что террор по-прежнему находится там, лейтенант?» Словно в подкрепление вопроса, над морским льдом к югу от них прокатился грохот, похожий на серию пушечных выстрелов и тяжелый гул. Айсберг в сотни ярдов от берега раскололся и рассыпался на куски. Ходжсон по-детски пожал плечами.
«Лагерь террор никуда не делся, что бы ни случилось с кораблем, капитан. Мы оставили там провиант, уголь и лодки».
«Верно», — сказал Крази.
«И сейчас все мы с великой радостью воспользовались бы теми запасами продовольствия, даже консервированными продуктами, ставшими причиной ужасной смерти нескольких из нас. Но, лейтенант, отсюда до лагеря террор 80-90 миль и почти 100 дней пути. Неужели вы и прочие действительно полагаете, что сможете добраться до него, налегке ли, с лодками ли, перед лицом наступающей зимы? К тому времени, когда вы достигнете хотя бы только лагеря, будет конец ноября. Кромешная тьма. А вы помните морозы и грозы прошлого ноября?»
Ходжсон кивнул и ничего не сказал.
«Мы не собираемся идти до конца ноября», — сказал Корнелиус Хики, выступая из строя и становясь рядом со сгорбленным молодым лейтенантом. «Мы думаем, лед вдоль берега вскрылся на всем протяжении обратного пути. Мы пойдем под парусом или на веслах вокруг чертова мыса, по которому волокли 5 лодок, точно египетские рабы, и будем в лагере террор через месяц».
Мужчины стали украдкой перешептываться. Крази кивнул.
«Возможно, лед действительно вскрылся для вас, мистер Хикки. А возможно и нет. Но даже если и вскрылся, отсюда все равно более 100 миль пути до корабля, который вполне мог разрушиться за последние несколько месяцев и уж точно будет намертво затерт льдами ко времени, когда вы до него доберетесь. Отсюда до устья реки по меньшей мере на 30 миль меньше, и вероятность, что залив к югу от нас свободен ото льда, значительно выше».
«Вы нас не переубедите, капитан», — твердо сказал Хики.
«Мы все обсудили между собой и постановили возвращаться».
Кразье пристально смотрел на помощника конопатчика. У него возникло свойственное каждому капитану инстинктивное желание немедленно пресечь любые проявления неповиновения, причем крайне резко и решительно. Но он напомнил себе, что именно этого и хотел. Настало время избавиться от недовольных и спасать тех, кто полагался на здравый смысл своего командира. Вдобавок, план Хики мог даже оказаться осуществимым. Все зависело от того, где вскрылся лед. Если он вообще вскрылся где-нибудь в течение лета. Люди заслуживали право самостоятельно выбрать свой последний шанс.
«Сколько человек идет с вами, лейтенант?» — спросил Крази, обращаясь к Ходжсону, как если бы тот действительно являлся командиром группы.
«Ну...» — начал молодой человек. «Магнус идет», — сказал Хики, давая великану знак выйти из строя. «И мистер Эйлмор».
Угрюмый стюарт неспешно выступил вперед, с вызовом и нескрываемым презрением глядя на Крази.
«И Джордж Томпсон», — продолжал помощник конопатчика.
Крази не удивился, что Томпсон примкнул к группе заговорщиков под водительством Хики. Этот матрос всегда отличался наглостью и ленностью, и пока не кончился ром, напивался при каждой возможности.
«Я тоже иду, сэр», — сказал Джон Морфин, становясь рядом с прочими.
Уильям Орен, которому только что стукнуло 26, молча выступил из строя и присоединился к группе Хики. За ним последовали Джеймс Браун и Фрэнсис Данн, конопатчик и помощник конопатчика Серебуса.
«Мы думаем, это наш единственный шанс, капитан», — промолвил Данн и опустил глаза.
Кразье ждал, когда о своих намерениях объявит Рубен Мейл и Роберт Синклер, сознавая, что если большинство стоящих в строю мужчин присоединится к группе Хики, его собственные планы двинуться дальше на юг рухнут. И немало удивился, когда вперед медленно вышли Уильям Гибсон, офицерский стюарт с террора и кочегар Люк Смит. Они исправно служили на корабле и были выносливыми упряжными. Чарльз Бест, благонадежный матрос Эребуса, всегда хранивший преданность лейтенанту Гору, выступил из строя вместе с еще 3 матросами, последовавшими за ним Уильямом Джерри, Томасом Уорком, серьезно пострадавшим во время карнавала, молодым Джоном Синклендом и Абрахамом Силли. Перед капитаном стояли 16 человек.
«Так значит, это все?» — спросил Кразье, ощущая разливающийся в животе холодок облегчения, от которого мучительно засосало под ложечкой, как от голода. Теперь ни на миг не отпускало. Перед ним стояли 16 человек. Им понадобится одна лодка, но без них у него остается еще вполне достаточно верных людей, чтобы отправиться вместе с ними к реке, оставив нескольких ухаживать за больными здесь, в лагере спасения. «Я отдам вам полубаркас», — сказал он Ходжсону. Лейтенант благодарно кивнул.
«Полубаркас весь разбит и оснащен для речного плавания, а тащить сани — только задницу рвать», — заявил Хики.
«Мы возьмем вельбот».
«Вы возьмете полубаркас», — отрезал Кразье. «Мы хотим также взять с собой Джорджа Чемберса и Дэви Лейса», — сказал помощник конопатчика, который стоял перед своими людьми, сложив на груди руки и расставив ноги точно Наполеон из Кокни.
«Черта с два», — сказал Кразье.
«С какой стати вам брать с собой двух человек, которые не в состоянии сами о себе заботиться?»
«Джордж может идти в упряжи», — сказал Хики.
«Мы все время ухаживали за Дэви и хотим ухаживать и впредь».
«Нет», — сказал доктор Гуцер, выступая вперед и становясь между Кразье и людьми Хики. «Вы не ухаживали за мистером Лейсом, и вы хотите взять его и Джорджа Чемберса не в качестве спутников. Они вам нужны в качестве пищи».
Лейтенант Ходжсон растерянно заморгал, не веря своим ушам. Но Хики сжал кулаки и дал знак Магнусу Мэнсону. Коротышка и Верзила одновременно шагнули вперед.
«Стойте, где стоите!» — проревел Кразье.
Позади него три оставшихся в живых морских пехотинца, капрал Пирсон, рядовой Хапкрафт и рядовой Хилли, явно больные и еле державшиеся на ногах, вскинули свои длинные мушкеты и прицелились. Что еще важнее, старший помощник Дево, помощник Эдвард Кауч, боцман Джон Лейн и боцман Мат Том Джонсон взяли на изготовку свои дробовики.
«У нас тоже есть ружья!»
— прорычал Корнелиус Хики.
«Нет», — сказал капитан Кразье. «Пока вы находились на перекличке, старший помощник Дево собрал все оружие. Если вы мирно уйдете завтра, вы получите один дробовик и патроны. Если вы сейчас сделаете еще хоть шаг, вы все получите заряд дроби в лицо».
«Вы все умрете!» Корнелиус Хики наставил костлявый палец на людей, молча стоявших в строю на своих местах, и повел рукой по широкой дуге, словно тощий флюгер. «Если вы пойдете за Кразье и остальными дураками, вы все умрете».
Помощник конопатчика повернулся к врачу.
«Доктор Гудсон, мы прощаем вам ваши слова насчет того, почему мы хотим спасти Джорджа Чемберса и Дэви Лейса. Пойдемте с нами. Вы не можете спасти этих людей».
Хики презрительно указал на провисшие мокрые палатки, где лежали больные.
«Они уже мертвы, просто еще не знают этого», — продолжал он голосом, на удивление громким и звучным для столь тщедушного человека. «А мы выживем. Пойдемте с нами, и вы снова увидите своих близких, доктор Гуцер. Если вы останетесь здесь или даже присоединитесь к Кразье, вы покойник. Пойдемте с нами».
Гуцер по рассеянности вышел из палатки в очках и сейчас снял их, и принялся неторопливо протирать мокрые стекла окровавленной полой своего шерстяного жилета. Невысокий и щуплый, с по-детски пухлыми губами и скошенным подбородком, лишь частично прикрытым курчавой бородкой, которая отросла под жидкими бакенбардами, Гуцер оказался совершенно спокойным. Он снова водрузил очки на нос и посмотрел на Хики и стоявших за ними мужчин.
«Мистер Хики», — негромко промолвил он, — «я благодарен вам за великодушное предложение спасти мою жизнь, но должен вам заметить, что вы не нуждаетесь во мне для того, чтобы осуществить задуманное, а именно расчленить тела ваших товарищей с целью обеспечить себя запасом мяса».
«Я не...» — начал Хики. «Даже дилетанту не составляет труда свою диссекционную анатомию», — перебил Гуцер достаточно громким голосом, чтобы заставить помощника конопатчика замолчать. «Когда один из джентльменов, взятых вами в качестве личного запаса пищи, умрет, или когда вы поможете ему умереть, вам нужно всего-навсего заточить нож поострее и начать резать».
«Мы не собираемся», — проорал Хики, — «но я настоятельно рекомендую вам прихватить с собой пилу»,
— возвысив голос, продолжил Гуцер. Одна из пил мистера Хики вполне подойдет вам. Ножом вы легко отсечете пальцы и срежете мясо с голени, бедер и живота. Но вам наверняка понадобится пила, чтобы отделить от туловища руки и ноги.
— Черт вас побери! — истерически выкрикнул Хики.
Он двинулся вперед вместе с Магнусом Мэнсоном, но остановился, когда помощники капитана и морские пехотинцы снова вскинули мушкеты и дробовики.